Глава 6. Правила игры на виолоне посреди моря. Пузатый кухарь по кличке Половник старательно расставлял на столе тарелки, сутки и графины, чересчур уж старательно, держась все время так, чтобы не поворачиваться к сварогу лицом. Проверки ради сварог принялся якобы скучающе расхаживать по каюте, но кухарь с невероятным для такого пузана проворством и, кроме того, весьма искусно притворяясь, что делает это невзначай, все время ухитрялся повернуться так, что взору представала лишь его спина в кожаном жилете. Закончив, он пробормотал что-то, долженствующее означать пожелание приятного аппетита, и решительно засеменил к двери, но сварог вовремя сделал шаг в сторону, преграждая дорогу в последний момент. Тут только толстяк поднял на него затравленный взгляд, пробурчал: «Дела у меня». «Вот как?» — спросил сварог безжалостно. «А мне отчего-то показалось, что вы меня боитесь». Или морду воротите так, словно я выродок человечества, и рядом со мной стоять невозможно?
Померещилось вам?
Буркнул кухарь и сделал попытку прорваться в дверь, но сварог уже недвусмысленно протянул руку и сгробастал его за жилет. У него мелькнула новая мысль, и он, приблизив лицо, со зловещей гримасой протянул яростным шепотом: «Ты что мне в жратву подсыпал, труженик поварешки? Только врать не вздумай, я такие вещи просекаю с лету. Ваше вели!» — пискнул кухарь так, что сварог уже ни в чем не сомневался.
«Не я это!»
Сварог от удивления поднял брови до мыслимых пределов, позволенных природой. Он никак не ожидал, что пришедшая в голову незатейливая шутка окажется святой правдой. Вот до чего дошло. Поистине люди меняются. Или... «Так», — сказал он зловеще, медленно, с расстановкой, прижимая кухаря спиной к стене и сводя пальцы у него на глотке. «Так, значит, это и называется морским гостеприимством». «Не думал, что я такие вещи просекаю, а? Ты вообще знаешь, кто я такой, чумазая твоя рожа? Король-сварог», — прошептал кухарь совершенно потерянным тоном. «Слух уже пошел. Ребята втихомолку промеж себя говорили».
«Приятно, что мое скромное имечко пользуется некоторой известностью», — сказал сварог. «А все ли вы обо мне знаете, мой пузатый друг? Например, на что я способен, когда мне в лапы попадает мерзавец, собиравшийся меня отравить?»
Кухарь тихонько постановал от ужаса. Сварог то сжимал пальцы на его глотке, то гуманизма ради ослаблял хватку, безжалостно продолжал:
«Ты знаешь, веник кухонный, на что похоже настоящее хельстатское чародейство? Сначала у тебя гляделки вылезут».
«Помилуйте, ваше величество!» — прохрипел кухарь в совершеннейшей панике. «Чем хотите, клянусь, я бы сам ни за что! При моей-то к вам любви и уважении, при том, что вы спасли жизнь капитану, это она все!»
«Марута?»
«А кому же еще? Когда я вам, стало быть, нес поднос из камбуза, она меня перехватила в коридоре, велела занести все к ней в каюту, а самому ждать за дверью. Я долго там торчал. Что она с едой делала, понятия не имею. Может, и ничего плохого?»
«Ага», — сказал сварог.
«Просто полюбопытствовать хотела, что же мне нынче подают на обед. В жизни не видела рыбы в соусе и жареной баранины, деревенщина этакая. Вот и решила полюбоваться».
«Я вам собирался знак подать, чтобы не ели».
«Долго же ты собирался», — сказал сварог. Не ухвати я тебя за глотку, так бы и улетучился».
Кухарь вскинул на него глаза, в коих светилось нечто, слабо напоминавшее мимолетный приступ решимости.
«А что прикажете делать, когда делать нечего? Попала мышка меж котом и мышеловкой. С одной стороны вы, с другой — это стерва. Не по мне такие сложности, вот что. Думаешь только об одном, как бы шкуру спасти посреди жизненных хитросплетений. Ваше Величество, пощадите, а? Не своей же волей, мы люди маленькие, жить хочется».
Мокрый от страха, он был жалок, и Сварог брезгливо разжал пальцы, кивнул.
«Исчезни отсюда! Да язык держи за зубами, а то рассержусь по-настоящему! Брысь!»
Проводив философским взглядом исчезнувшего во мгновение ока толстяка, подошел к столу, вдохнул невыразимо пряные ароматы, струившиеся от искусно приготовленных яств, всмотрелся и покачал головой. Над столом вздымался черный ореол причудливых очертаний, по замысловатости и фантазийности превосходящий тот, что видящий мог наблюдать над призраком удачи. Ну, разумеется, это не примитивный яд, нечто гораздо более изощренное и опасное. Жаль не определить, что именно. Следовало бы, появясь перед ведьмой, держаться именно так, как и следует человеку, слопавшему обмороченный обед, но как следует держаться, поди угадай. Он задумчиво закурил, уже совершенно не заботясь о конспирации, какое это теперь имело значение. Итак, ведьма взялась за него вплотную. Когда увидит, что обед должного эффекта не оказал, придумает что-нибудь еще, и тут уж держись. Вот и расплата за спокойную ночь и первую половину дня, в течение которых ничего с ним не случилось. Они с палубным мастером благополучно вернулись на корабль, а утречком, когда Сварог с самым безобидным видом появился на шканцах, притворяясь, что в прекрасном расположении духа вышел подышать свежим воздухом, Бунак тихонько подошел, отвел его в укромное местечко за нижним парусом и шепотом сообщил, что по рапорту одного из его сторонников, стоявшего на вахте, в капитанской шлюпке, когда она вернулась с берега, было на одного человека больше. Уплыло семеро, а вернулись восемь. Восьмым был некто в плаще с опущенным капюшоном, проследовавший с капитаном в его каюту, так бесшумно, словно и не ступал по палубе вовсе нормальными человеческими ногами, а являл собою прикрытый плащом сгусток тумана. В точности, как в прошлые разы, говорил Бунак с бледным и отчаянным лицом, фигура в нахлобученном капюшоне, от которой шибала холодом и еще чем-то, не имевшим отношения к роду человеческому. «Вы как хотите», — говорил Бунак, — «а я самое позднее к обеду начну помаленьку подымать всех, на кого можно положиться, потому что, чует мое сердце, снова придется делать что-то такое, после чего дороги назад глядишь и не будет погубленной душе». Сварог его ободрил, насколько мог, еще раз обещал, что примкнет незамедлительно и отступать не намерен, и вернулся к себе в каюту. Просидел там до обеда, ну, а потом пришел прятавший глаза половник. Прислушался, обернувшись к двери. На корабле явно что-то происходило, пока что не имевшее ничего общего с мятежом. Деловито посвистывала боцманская дудка, выпивавшая незнакомые Сварогу сигналы, и моряки, перекликаясь, топотали по палубе. Судя по звукам, все протекало слаженно и деловито, ничем не напоминая бунт, выражающийся прежде всего в хаосе беспорядки. Он понимал уже, что выбора нет. либо в самом скором времени разразится бунт, которому и в самом деле следует немедленно примкнуть, либо, если что-то не сладится, ведьма, как только обнаружит, что обед не пошел сварогу во вред, измыслит что-то еще. Если мятежа не случится, следует, плюнув на возможные неудобства странствия в одиночестве по морскому дну, без затей выпрыгнуть в окно, раздобыв предварительно оружие. «Пароход», — подумал он. Как-никак он был в состоянии сотворить из ничего речной пароход, на котором они тогда с Делией и странной компанией плыли по Ителлу. Раньше он не стал этого делать, потому что не справился бы с судном в одиночку, но теперь, поразмыслив, пришел к выводу, что варианты все же имеются. Управлять пароходом в одиночку он не сможет, но кто сказал, что следует непременно управлять? Развести пары в машине, закрепить штурвал, и пусть себе пароход чешет по прямой. Как ни велик океан, рано или поздно попадется на пути какая-нибудь суша. Или, не мудрствуя, предложить Бунаку отправиться вместе? Нет, не получится. Это сварог может отойти пешочком от корабля по дну, а палубного мастера заметят, когда он поплывет саженками, еще пристукнут чего доброго. Значит, в одиночку. Дверь распахнулась, сварог отпрянул и принял подходящую к случаю боевую стойку, как-никак рукопашные искусства остались при нем. Влетел палубный мастер с каким-то длинным свертком в руке, не теряя времени, принялся разматывать. Быстренько смекнув, что к чему, сварог извлек оттуда абордажную саблю в ножнах, едва показался эфес. Швырнув парусину на пол, Бунак протянул ему пару пистолетов. Сунув их за пояс и перекинув перевязь через плечо, сварог почувствовал себя гораздо увереннее. Лицо у палубного мастера было вовсе уж перекошенное, губы так и прыгали.
«Пошло оно все к лешему», — выдохнул Бунак. «Пора свистать всех наверх. Плохо дело, что стряслось», — тихонько поинтересовался сварог, проверяя сознанием дела, легко ли сабля выходит из ножен. «Похоже, он окончательно с ума соскользнул», — сказал Бунак.
«Джагеддин?
Кому же еще? Призрак меняет курс. Мы идем на Руп-Руп-Нор».
«Только что была команда зарядить все пушки картечью. Мне велено строить абордажную команду. Ей тоже выдают мушкетоны с картечными зарядами. Все шлюпки готовы к спуску».
«И что?» — искренне не мог сообразить сварог.
«Вы ни черта не понимаете», — с тихим отчаянием сказал палубный мастер. «Ни черта вы не понимаете, сушняк вы этакий. Ближайшая суша на Руп-Руп-Нор — Тюленьи острова. Там черные тюлени, ясно? Места, которые всякий нормальный моряк обходит стороной испокон веков. Особенно сейчас, когда началась рожалка. Матки мечут приплод. Весь остров — главное лежбище в новорожденных. Осталась парочка морских лиг, не более».
«Бросьте», — сказал сварог, оцепенев лицом. «Не может же быть!»
«Может!» — сказал Бунак. «Ох, как может!» «Все шлюпки к спуску. Абордажная команда с мушкетонами. Пушки заряжены картечью. Что это еще может означать? Мать моя женщина, садить картечью по черным тюленям — это...» — в глазах у него стоял нерассуждающий ужас. «Это полная погибель души, вот что! Любого моряка спросите, это даже не по касаткам палить. Думаете, я один оказался такой сообразительный? Ребята тоже смекнули, что к чему, и тут уж в сторонке не отсидишься. Сейчас начнется, верно вам говорю».
«Где капитан?» На мостике его пока что нет, все приказы шли через штурмана. Первый помощник куда-то запропастился. Эх, неспроста. Все же соображают не дети малые. Ага. Теперь и Сварог слышал звуки, которые при всем незнакомстве с морской жизнью и бытом плывущего в открытом океане корабля никак нельзя было посчитать эпизодом рабочих будней. Топотали бегущие, повсюду звучали злые вопли, брецало оружие, словно бы отзвуки ожесточенной перебранки донеслись, и кто-то отчаянно заорал так, словно его сбили с ног и промчались по нему человек с дюжину. Он выскочил на палубу следом за палубным мастером с ожесточенным лицом, махавшим обнаженной саблей. Хватило одного взгляда, чтобы понять — все правда, на корабле и в самом деле началось производственное совещание по вопросу о том, как работать дальше с учетом специфики места и трудового коллектива. Потом Сварог опытным взглядом поднаторевшего в подобных заварушках человека выделил три группы, примерно равные по численности. Одни в несколько рядов стояли перед капитанским мостиком, держа оружие наготове, зло оскально таращась на однокорабельчан, обуреваемых совершенно противоположными стремлениями. Они, потрясая разномастным оружием, орали что-то неразборчивое в сторону стоявшего на мостике Джагеддина. Были и третьи. Эти скорее выполняли роль зрителей, гуртуясь в сторонке с холодником в ножнах и пистолетами за поясами. Вид у них был растерянный, ошарашенный. Не то чтобы они трусили, попросту оказались не в силах пока принять какое-то конкретное решение, выбрать, к какой стороне примкнуть и стоит ли примыкать вообще. Смешно, но самыми опасными с высоты своего королевского опыта, здраво рассудил Сварог, были именно они. Потому что предсказать что-то решительно невозможно. Поди угадай, в какую сторону шатнуться, а ведь могут оказаться тем самым грузом, что вмиг перевесит чашу в ту или иную сторону. Пока что соблюдалось некое неустойчивое равновесие. И защитники капитанского мостика, и мятежники только орали и махали своими смертоубийственными причиндалами. Не хватало решительных команд, прозвучавших бы в том или ином лагере каких-то резких действий. Бунак, очевидно, это тоже уже понял. Он врезался в толпу тех, кого поднял на бунт, моментально пробился в первый ряд, работая кулаками, локтями и эфесом сабли, встал в полоборота к шумящим и завопил, перекрикивая всех. «Байдан на тукан, живорезы! Талан на худан! Хлопнули хавалки моментально! Король Сварог собственной персоной! Дорогу славному королю!» Вот тут-то Сварог мог воочию убедиться, что его скромная персона пользуется среди морского разбойного народа известным почетом и уважением. Толпа моментально притихла, озираясь, а когда он сделал единственный шаг вперед, молча раздалась, освобождая широкий проход. Вот только времени не было умиляться подобным пустякам. Он не имел ничего против участия в мятеже, но не знал, что должен сказать или сделать. Вышел в первый ряд, как палубный мастер, встал так, чтобы держать в поле зрения и тех, кто преграждал дорогу на капитанский мостик, и тех, кто бушевал у подножия лестницы. Справедливости ради следовало отметить, что рожи на той и на другой стороне выглядели совершенно одинаковыми. Он послал Бунаку выразительный взгляд, и тот, уразумев, в чем дело, взял быка за рога. Крикнул: «Братишечки, не гомони! Мы с вами не портовая шантропа, а честные и благородные рыцари удачи. Коли уж возникли к капитану законные вопросы и претензии, пусть все идет своим чередом, согласно обычаям. Объявляю толковище по всем правилам. Эгей, капитан, слышали? Согласно стародавним обычаям, морская братья собралась, чтобы вам задать неотложные вопросы, на которые благоволит получить исчерпывающий ответ». Он чеканил как по писаному. Это, очевидно, была каноническая формула для подобных заварушек. Сварог, к своему удивлению, увидел, как на палубе мгновенно воцарились тишина и, пожалуй, порядок. Большинство сабель отправилось в ножны, ножи — за голенище, а пистолеты — за пояс. Даже те, что защищали капитанский мостик, одобрительно кивали. Великое все же дело — установление и этикеты. Совсем близко, не далее, чем в морской лиге, виднелся небольшой остров. Голые, лишенные всякой растительности скалы, обширная береговая полоса прямо-таки усеяна черными тюленями. Сварог поднял голову. Джагеддин все так же стоял у вычурных перил, положив на них сильные ладони, форменным образом окаменев. Рядом, скрестив руки на груди, помещалась Марута. Далеко не такая хладнокровная, на лице у нее Сварог с радостью усмотрел и беспокойство, и даже некоторую растерянность. Что-то временами касалось его висков, их словно бы щекотал пучок сухих перьев. Ну да, ведьма, конечно, пыталась что-то сделать, она уже пустила в ход нечто из своего арсенала. Но, судя по тревоге на лице, пометавшемуся взгляду, ей не удавалось сделать хоть что-нибудь с многолюдством. Вот и прекрасно. Бунак крикнул: «Паруса долой! В дрейф по правилам! Капитан, лучше бы вам обычаев не ломать!» После короткого молчания Джагеддин, прямо-таки прожигая взглядом сподвижника, поднес микрофон к губам и отчетливо распорядился: «Убрать паруса! Ложимся в дрейф!» Засвистела боцманская дудка. Боцман, как определил Сварог, пошарив взглядом, оказался в рядах мятежников, и по вантам проворно побежали моряки из парусной команды. «Интересно, а где же тот?» — подумал Сварог. «Фигура с опущенным на лицо капюшоном. В капитанской каюте, надо полагать». Марута что-то сказала Джагеддину на ухо, и Сварогу крайне не понравилась улыбка, игравшая при этом на ее розовых губах. Люди на мостике никак не выглядели проигравшими, вряд ли у них ничего нет в запасе. Он опустил руку на пояс, мимолетно коснулся пальцами рукояти пистолета. Колесцовый замок был взведен на полную, кремень ввинчен надежно. В крайнем случае пустить ей пулю в лоб, а там посмотрим, умеет ли она отводить пули или отклонять вооруженную руку. Ему показалось, что Джагеддин умышленно его игнорирует, смотрит как на пустое место или старательно обходит взглядом. Усмехнувшись уголками губ, капитан громко спросил: «Что за вопросы? И в чем претензии?» «С полным нашим удовольствием!» — откликнулся палубный мастер. «Ответьте, капитан, внятно и подробно. Какого лешего мы идем к острову? И к чему все эти приготовления? Я, знаете ли, не дитё малое. Из всего происходящего делаю единственный вывод. Полное впечатление, что вы собираетесь палить по тюленьим лежбищам». «Вас не устраивает что-то, дружище?» — спокойно спросил капитан.
«Нет, ну ничего себе! А кого это устраивает? Ты что, капитан, хочешь сказать, есть более верный способ загубить душу на вечные времена, чем палить по черным тюленям?»
Толпа одобрительно загомонила. Даже те колеблющиеся закивали, из их рядов послышались первые робкие поддакивания. Марута вдруг резко повернулась и исчезла за дверью, ведущей с мостика на лесенку, откуда можно было попасть в капитанскую каюту, и на Божьем любимчике, и на военных кораблях Сварогова флота примерно такая же планировка, так что не ошибешься. Вот это ему не нравилось еще больше. Отсутствие ведьмы на сцене. Вряд ли струсила настолько, что побежала прятаться под кровать. Есть подозрение как раз наоборот. А почему, собственно, решили, что мы собираемся палить по черным тюленям? Спросил Джагеддин все тем же спокойным, даже слегка насмешливым тоном. «А к чему тогда все эти приготовления?» — рявкнул Бунак. «Мы идем прямехонько к острову. Пушки заряжены картечью, шлюпки готовы к спуску». «Бунак, Бунак!» — укоризненно покачал головой Джагеддин. «Ты опять шум поднял, не разобравшись». «А что тогда?» «Могу тебя успокоить. У меня совершенно другие планы».
«Интересно, какие?»
«А вот это уже совершенно не твое дело», — вкратчиво сказал Джагеддин. «Коли уж ты ссылаешься на стародавние уставы, так и мне позволь тем же фарватерам идти. Сам прекрасно помнишь иные тонкости. Договор подписывал, как всякий рыцарь удачи. Капитан в обычное время не обязан отчитываться перед командой в своих действиях и разглашать заранее свои намерения». Он повысил голос. «Я что, не прав?» Сварог бросил по сторонам быстрый взгляд. Очень многие, только что яростным ревом выражавшие одобрение Бунаку, теперь кивали, соглашаясь с капитаном. «Так то в обычное!» — крикнул Бунак. — «Режьте меня на кусочки, но время сейчас самое, что ни на есть, необычное. Ты по тюленям собрался палить».
— «Да с чего ты взял?»
— «Соображай уже, не дурак».
— «Нет, с чего ты взял?»
— «А зачем пушки заряжены картечью? Зачем мою команду заставили вооружиться картечницами? Зачем все это?» Ухмыльнувшись, Джагеддин сказал, произнося слова так, словно тщетно пытался что-то вдолбить малолетнему несмышленышу. «Бунак, хороший ты человек и драчун отменный, но вот с сообразительностью у тебя всегда было слабовато. Я тебе по-хорошему в который раз напоминаю, есть писанный договор, где четко обозначены все права и обязанности и членов экипажа, и капитана. Я тебе еще раз говорю, капитан в обычное время не обязан, не слушая более». Сварог подошел, взял палубного мастера за рукав и шепнул на ухо. Лопни моя селезенка, он попросту тянет время.
«Вот и я так думаю», — зло прошептал Бунак. «Хреновенькие дела. Эта стерва не зря смылась».
«Но надо же что-то делать. Протянем, может, плохо кончится».
«Думаете, я не понимаю», — оскалился Бунак. «Нужен порыв, а его пока что нету. Убалтывает он, ребят, чтоб ему...» Сварог его прекрасно понимал, и в самом деле необходим порыв. Необходимо, по крайней мере, чтобы кто-то первым остервенело заорал «Бей!», сделал первый выстрел, нанес первый удар. И уж тогда понесется так, что разжигать не придется. Но не похоже что-то, чтобы палубный мастер решился.
«Выстрелить?» — спросил Сварог совсем тихо.
«С такого расстояния не промахнешься».
«Подождите!» — вскрикнул Бунак с изменившимся лицом. «Я же не хочу, чтобы его убили! Его бы в нормальное состояние привести, в прежнее! Это ведь Джагеддин!»
«Уверенный!» — поморщился Сварог. «Всегда есть надежда!»
«Твоим бы хлебалом, сударик, да медок наворачивать!» — подумал Сварог сердито. Плохо верилось, что капитану удастся еще вытащить из той поганой ямы, куда он залез по собственному желанию. А, впрочем, это обстоятельство было сейчас не главным. Самой насущной задачей оказалась другая — как поступить. Ему всерьез казалось, что лихой напор, быстрый отчаянный удар по защитникам капитанского мостика вполне мог принести победу. Но палубный мастер, раздираемый межчеловеколюбивым желанием все исправить и старой любовью к своему капитану, похоже, не годился в предводителей. А за сварогом то ли пойдут, то ли нет. Впереди явственно обозначился тупик. Мятежники на глазах теряют решимость, началась тягучая перебранка, а тем временем... Вот именно, тем временем сварог почувствовал, как кожу на лице его стягивает, словно бы морозом. Из-под двери, за которой скрылась Марута, стали медленно, невесомо выползать завитки темного дыма, напоминавшие те, что заполонили каюту, когда ведьма ухитрилась его себе подчинить. Только эти были гораздо темнее и гораздо красивее, следовало признать. Они напоминали уже не дым, а скорее аккуратные узоры, наносимые чеканщиком на податливую медь. Они не расплывались, просто-напросто удлинялись, вытягивались, понемногу заполняя капитанский мостик, покрывая чистые доски настила шевелящимся ковром, безукоризненным узором, держась над самой палубой, распространяясь не так уж быстро, но неостановимо, целеустремленно. Ничего хорошего ждать от этого не приходилось, и не было ни времени, ни желания гадать, что произойдет, когда эта пакость спустится с мостика на палубу под ноги собравшимся. Вот черные узоры уже скрыли подошвы сапог рулевого, на вытяжку застывшего у штурвала подтекли под ноги штурману, стоявшему слева от Джагеддина с тяжелым двуствольным пистолетом в руке. Ничего вроде бы не произошло с обоими моряками, но как-то непримечательно оцепенели, и что-то определенно случилось с их лицами, со взглядами, нечто темное, злобное, принадлежащее не к этому миру, легло на физиономии, появилось в глазах нечто такое, отчего рука сварога сама собой оказалась на эфесе. Не раздумывая, он шепнул Бунаку: «Если начнется заварушка, не тяните, я вас умоляю», и, убрав руку с эфеса, спокойно вышел вперед, приблизился к защитникам капитанского мостика, прошелся перед ними гоголем с рассчитанной медлительностью, фасонно ставя ногу с пятки на носок. Глядя в испуганные, озадаченные, сердитые лица, начал с расстановочной, по всем правилам тарабарского народа, усвоенным в трюме корабля, чье название так и не успел узнать.